Кейс возился со своим красным санью, забыв, как работают застежки. «Он что, отравил тебя, этот начальник?» Мелком почесал щеку. «Знаешь, у нас есть аптечка». «Мелком, господи, да помоги ты мне с этим долбанным скафандром!» Оттолкнувшись ногами, сионит вылетел из розового пилотского модуля. «Не мельтешись, мудрые люди говорят, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Сейчас мы туда сходим». В рифленом переходе, соединявшем кормовой шлюз Маркуса Гарви с центральным шлюзом Ханивы, был воздух, однако на всякий случай они загерметизировали скафандры. Мелком двигался с балетной грацией, останавливаясь только за тем, чтобы помочь Кейсу, который, покинув растаманский буксир, неуклюже кувыркался. Белый пластик трубы смягчал и рассеивал яркий солнечный свет, теней не было. Украшенный выгравированным при помощи лазера львом Сиона, люк Гарви покрывали многочисленные выбоины и заплаты. Зато светло-серый люк Ханивы оказался чистым и непорочным. Мелком сунул в узкое отверстие руку. Кейс видел, как шевелятся его пальцы. В нише красные светодиоды начали обратный отсчет от 50. Мелком вынул руку. Схватившись за люк, Кейс почувствовал костями вибрацию замкового механизма. Круглая серая панель отошла в сторону. Одной рукой Мелком схватил Кейса, а другой взялся за край отверстия. Яхта приняла их на борт. Ханиву построили на верфях Дарния Фудзицу, и ее интерьер выражал ту же философию дизайна, которая породила Мерседес, возивший их по Стамбулу. Стены узкого центрального отсека покрывали панели черного дерева, фанерная имитация, а пол выстилала серая итальянская плитка. Кейсу казалось, что он лезет в какой-то дорогой частный санаторий, причем лезет не через дверь, а через ванную. Яхту собирали на орбите, и она не предназначалась для полетов в атмосфере. Изящный, без излишеств, осиный корпус был чистым притворством, стилизацией. Все в интерьере также было рассчитано на усиление общего впечатления скорости. Мелком снял помятый шлем, и Кейс последовал его примеру. Воздух в шлюзе был свежий, как в сосновом лесу, однако к хвойному аромату примешивался тревожный запах горелой изоляции. Мелком потянул носом воздух. «Слушай, это плохо, если на корабле такой запах». Обитая темно-серой ультразамшей дверь мягко ушла в сторону. Мелком оттолкнулся от темной стенки и вылетел из шлюза лишь в самый последний момент, сгруппировавшись, чтобы вписаться в узкий проем. Кейс последовал за ним, неуклюже перебирая руками по поручню. Стены в коридоре были нежно-кремовые, без единого сварного шва. «Рубка там», — сказал Мелком, указывая вперед, а затем слегка оттолкнулся и полетел. Откуда-то спереди доносилось знакомое тарахтение работающего принтера. Кейс последовал за сионитом и очутился в следующем отсеке, среди клубка спутанных распечаток. Здесь стук принтера слышался еще громче. Кейс поймал смятую бумажную ленту и взглянул на текст. 0000. «Система посыпалась?» Сионит ткнул пальцем в колонку нулей. «Нет», — ответил Кейс, ловя уплывающий шлем. «Флетлайн сказал, что Армитидж стер с своей хосаки всю память. Судя по запаху, он стирал ее лазером». Мелком оттолкнулся ногой от белого ограждения швейцарского тренажера и, отгоняя лезущие в лицо распечатки, поплыл сквозь бумажные дебри. «Кейс, тут человек!» Миниатюрный японец был привязан к узкому складному креслу. За шею. Невидимая на фоне черного темперлонового изголовья стальная проволока глубоко врезалась ему в горло. Красный жемчужинный, странный, чудовищный, застыл выкатившийся из-под проволоки шарик крови. Плавно колыхались в воздухе рукоятки гарроты, деревянные, истертые, словно вырезанные из старой швабры. «Сколько же он носил с собой эту штуку?» — ошеломленно выдавил из себя Кейс, вспомнив послевоенные странствия Корто. «Шеф знает, как управлять кораблем, Кейс?» «Наверно. Ведь он служил в спецназе. А то японский паренек, он уже отпилотировался. А мне с этой яхтой будет трудно. Совсем новая. Пошли в рубку. Мелком нахмурился, подался назад и оттолкнулся ногой. Сдирая с себя бесконечную бумажную ленту, Кейс последовал за Мелкомом в большее помещение, судя по всему, кают-компанию. Здесь стояли такие же складные кресла, нечто вроде бара и хосака. Встроенный в переборку принтер стрекотал безумолку. Из аккуратной щели, прорезанной в деревянной ручной полировке панели, метр за метром выползал тонкий бумажный язык. Кейс пролетел над стульями и нажал белую кнопку, вделанную слева от прорези. В помещении повисла тишина. Он обернулся и посмотрел на Хосаку. В корпусе компьютера зияло не меньше десятка отверстий, маленьких, круглых, с оплавленными краями. В воздухе беспорядочно кружили крошечные капли застывшего металла. «Насчет лазера ты угадал», — повернулся Кейс к Сиониту. «Рубка заперта», — сообщил Мелком с противоположной стороны кают-компании. Освещение потускнело, ярко вспыхнуло, опять потускнело. Кейс оторвал распечатку. Те же нули. «Уинтермьют». Кейс осмотрелся. За причудливыми изгибами бумажной ленты еле-еле угадывались коричневые стены. «Это ты балуешься с освещением, Уинтермьют?» Около самой головы Мелкома скользнула вверх часть панели, обнаружив небольшой монитор. Мелком от неожиданности испуганно дернулся, вытер куском поролона, пришитым к тыльной стороне перчатки, пот со лба и придвинулся к дисплею. «Слышь, а ты понимаешь по-японски?» По экрану бежали какие-то иероглифы и цифры.
«Нет», — покачал головой Кейс.
«Рубка, она ведь заодно и спасательный модуль. Похоже, идет обратный отчет на отделение. Закупоривайся». Мелком надел и загерметизировал шлем. «Что? Он что, свихнулся? Вот же мать твою!» Кейс толкнул ногой переборку и рванулся сквозь бумажную лапшу. «Нужно открыть эту дверь!» Но Мелком только постучал по своему шлему. Губы за Алексановым забралом беззвучно шевелились. Из-под радужной ленточки, стягивающей головную сетку, выкатилась капля пота. Сианит выхватил у Кейса шлем, мгновенно приладил на место и щелкнул замками. Как только контакты на шейном кольце соединились, слева от забрала вспыхнули светодиодные мониторы, а в наушниках зазвучал голос Мелкома. «Я не петрю в японском, но обратный отчет не по делу», — он ткнул пальцем в одну из бегущих по экрану строк. «Люки! Люки модуля! Он стартует с открытым шлюзом!»
«Армитидж!»
Кейс силой ударил в дверь и отлетел к противоположной стене, кувыркаясь и увлекая за собой десятки метров никому не нужной распечатки.
«Корто, что вы делаете? Нам нужно поговорить. Нам нужно...»
«Кейс!
Слышу вас отлично!»
Голос Армитиджа совершенно изменился, в нем чувствовалось дикое, ужасающее спокойствие. Кейс перестал выпутываться из бумажного рванья и затих.
«Извините, Кейс, но так и нужно. Один из нас должен уйти. Один из нас обязан рассказать. Если мы все здесь погибнем, правда умрет вместе с нами. Я расскажу, Кейс. Я все расскажу. И о Герлинге, и о других. Я долечу, Кейс. Уверен. В Хельсинки».
Корто замолк, шлем заполнила тяжелая давящая тишина.
«Но как же это трудно, Кейс», — продолжил он. «Страшно трудно. Ведь я ослеп».
«Постойте, Корто, подождите. Вы же ослепли. Вы не можете лететь. Вы врежетесь в эти долбанные деревья. Вас снова хотят подставить, богом клянусь. Хотят, они оставили люк открытым. Вы умрете и никогда ничего не расскажете, а мне нужен фермент. Как он называется? Фермент, фермент!»
Кейс кричал высоким истерическим голосом. В наушниках раздался свист обратной связи.
«Не забывайте, чему вас учили, Кейс. У нас нет другого выхода».
А затем шлем наполнился бессвязным бормотанием и ревом помех, прорывавшимися оттуда, из прошлого. Обрывки русских фраз, а затем Незнакомый, очень молодой голос с акцентом Среднего Запада.
«Нас сбили, повторяю, гром омахи, подбит, мы...» «Уинтермьют», — заорал Кейс, — «пощади!»
Брызжущие из его глаз слезы отскакивали от лицевого щитка, хрустальными бусинками метались внутри шлема. И тут Ханива вздрогнула, словно по ее корпусу ударили огромным мягким предметом. Кейс представил себе, как спасательный модуль, освобожденный пиропатронами, отделяется от яхты, как ураган истекающего воздуха вырывает сумасшедшего полковника Корто из пилотского сиденья, из последней минуты разящего кулака, воспроизведенный Уинтермьютом.
«С ним все», — Мэлком смотрел на монитор. «Люк открыт». Мьют отключил предохранительную автоматику.
Кейс попытался смахнуть слезы ярости. Затянутые в перчатку пальцы скользнули по лексановому забралу. Яхта, она герметична, но управление захватами улетело вместе с рубкой. Маркус Гарви влип. А Кейс видел нескончаемое падение армии Тиджа сквозь леденящую, холоднее русских степей, пустоту, бесчисленные витки, наматываемые им вокруг Фрисайда. По непонятной причине он воображал его в темном плаще с широко, как крылья огромной летучей мыши, распахнутыми полами.